Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день, дорогие друзья.
СМИ сообщают, что в Америке намерены запретить Уильяма Шекспира в образовательной программе. Как бы вы к этому отнеслись?
Ну, все чаще складывается впечатление, я думаю, у вас оно тоже возникает, что мир сошел с ума. Уильям Шекспир, помните эту великую цитату, но не из Шекспира, а из советского кинематографа. А не покуситься ли нам на Уильяма, а не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира? Ну вот в Соединенных Штатах Америки покушаются на Уильяма Шекспира. Ну что ж, пусть они его вычеркивают из своей программы. Пусть откажутся от Джека Лондона, потому что он был белый, например. И писал исключительно про территории с холодным климатом. Про собак писал, а про кошек ничего не сказал. Ну, причины можно же придумать. Что еще? Кого еще можно вычеркнуть? Марка Твена, конечно. Он был слишком остроумен, писал про мальчиков, плохо писал о черных и так далее и тому подобное. Вы, пожалуйста, вычеркивайте всех этих писателей из своей литературы. А мы их всех возьмем себе. На наших полках их произведения как стояли, так и будут стоять. Так что чем больше Запад вычеркивает великих писателей из своей культуры, тем больше он отдает их нам. Вот смотрите, о поколении детей советского периода. Я к нему тоже отношусь. Ведь мне даже сложно сказать, каких книг было больше. Советских, русских авторов или авторов иностранных. Ну, Дюма, «Три мушкетера». Все читали, все читали. Мы знаем, что это французский писатель, но он же такой уже наш стал. Марк Твен, да тоже практически все его читали. Майн Рид, Жюль Верн. Огромное количество писателей иностранных, которые для нас стали абсолютно родными. Поэтому давайте, ребята, вы их вычеркиваете из своей французской, английской, американской литературы. Мы их все возьмем в русскую, советскую, нашу интернациональную литературу.
Николай Викторович, вы неоднократно говорили о том, что так называемый коронакризис – это есть симбиоз, получается, эпидемии коронавируса и нового мирового экономического кризиса. Вот каким дальнейшим вы видите развитие этого процесса?
Вот давайте зафиксируем один важный постулат. Первое. Кризисы в мировой экономике всегда рукотворны. Они организуются в тот момент, когда поступление денег в мировую экономику сужается или прекращается, и кризис заканчивается, когда печатный станок начинает производить деньги на полную катушку. Ничего в этой сфере само не происходит. Мы не будем даже далеко уходить. Возьмем в который раз для примера ту самую Великую депрессию. Как она была организована? 1929 год. Мы об этом говорили, но еще раз, потому что это важно. Всем американцам объяснили, что надо играть на бирже. Причем денег много не нужно. Нужно всего лишь 10% от стоимости акции. Остальные 90% за тебя платит брокер, который получает кредит в банке. Приходят сразу миллионы людей на биржу. Что происходит со стоимостью акций? Они взлетают. Другие миллионы сидят и слушают. Боже мой, а мы же чего не играем-то? Смотрите, вон пошли, всего 10%, а уже все растет, и люди заработали. Приходит еще, цены растут, растут, растут. Но соблюдается правило, нужно всего 10% для того, чтобы купить акцию. Все остальное – банк, брокер, кредит. В один прекрасный момент все банки не дают новый кредит и требуют возврата этих 90% у брокера. Брокер, соответственно, обращается к владельцу акции и говорит: «Дорогой товарищ, вы должны там в течение дня-двух заплатить оставшиеся 90%. Вопрос: есть эти 90% у тех, кто играет на бирже? Нет, у них есть акции, у них нет денег. Теперь представьте себе, что одновременно все игроки на бирже, ну почти все, большая часть, оказываются в ситуации, когда им срочно нужны деньги, а денег у них нет. И кредитов новых получить негде. Что они делают? Они приходят на биржу продавать свои акции. Одновременно миллионы людей пришли на биржу продавать акции, и никто практически не пришел их покупать. Что произойдет с курсом акций? Они упадут. Все, дальше начинается механизм банкротств, фондов, трастов, игроков, компаний. И начинается та самая Великая депрессия. Как только вкачали в американскую экономику деньги во время Второй мировой войны, Великая депрессия сразу закончилась, американская экономика пошла вверх, и Америка стала самой сильной сверхдержавой того времени. Да-да-да, самый сильный. Советский Союз был все-таки державой второй. Ну, хотя бы потому, что наша экономика была сильно разрушена во время мировой войны. Теперь вернемся в нынешнюю ситуацию. Для того, чтобы поддерживать пирамиду американского долга, нужно все время впрыскивать в мировую экономику деньги. Американские облигации имеют очень низкую стоимость – 1%, 1,5%, 0,5%, 2%. То есть сделано это по одной простой причине. Если те самые, я уже даже не знаю, сколько сейчас, 22, по-моему, триллиона долларов, нужно будет оплачивать большими процентами, то это приведет к экономическому коллапсу и краху всей системы. Значит, первое. Для того, чтобы оплачивать огромную пирамиду американского долга, да и долга всех остальных так называемых развитых стран – деньги должны быть дешевыми. А что такое дешевые деньги? Если вы можете взять деньги под 0%, риск становится бесплатным. Это приводит к тому, что люди не занимаются производством, а занимаются спекуляциями. Ну, зачем взять деньги и строить завод, который через 10 лет принесет вам прибыль, если можно сегодня взять бесплатно деньги, прийти на биржу, что-то купить, завтра продать, получить конкретные деньги? То есть дешевая стоимость денег, нулевая стоимость риска приводит к тому, что спекуляции становятся основной формой деятельности. Значит, если вы хотите сохранить стабильность мировой экономики, вам нужно, чтобы деньги были дешевые. Но если вы хотите, чтобы экономика развивалась, вам нужно, чтобы деньги были, ну, если не дорогими, то хотя бы стоили чего-нибудь. Видите, есть противоречие. Если вы начнете увеличивать стоимость денег, у вас начнутся банкротства. У вас начнутся схлопываться те самые трасты, фонды, игроки, как это было во время Великой депрессии. Что делать в этой ситуации? И выход был найден. Нужна некая внешняя причина, которая объяснит какое-то количество банкротств. Кто-то должен сдуться, кто-то должен закрыться. Но это должно произойти не потому, что экономика зашла в тупик, а потому что произошло что-то, ну не знаю, как солнечное затмение, неожиданное, на что нельзя повлиять. И вот здесь начинается эпидемия коронакризиса. Все еще только начинается. Обратите внимание, с каким маниакальным желанием сдуть мировую экономику действуют основные западные правительства. Они закрывают свои страны, они запрещают вести бизнес, они прекращают перелеты. Ну, вы скажете, дорогие друзья, что это связано с беспокойством за судьбу людей. Конечно. Но давайте не забывать, что те же самые люди спокойно разбомбят Ливию. Их не волнует ничего, что находится за пределами их экономических интересов. И если сейчас они закрывают свою экономику, то потому что считают, что смогут влить туда новые деньги, но влить эти деньги так, чтобы они попали тому, кому они считают нужными. А у Китая, у России, у Венесуэлы, у других государств нет возможности создавать деньги из воздуха и вливать в свою экономику. Таким образом, этот кризис дважды подыгрывает Западу. Он с их точки зрения нанесет сильнейший удар противникам западных стран и даст возможность срезать целый слой, ну, спекулянтов каких-то ненужных экономики форм, которые разорились, потому что был коронакризис. И никто не виноват. Одним словом, вот сегодняшняя форма карантина, проведения карантинных мероприятий, на мой взгляд, является выходом и решением из ситуации, когда вы должны проводить два взаимоисключающих процесса. С одной стороны, держать стоимость денег дешевыми, а с другой стороны, повышать стоимость денег, потому что огромное количество бесплатных денег, поступающих в мировую экономику, начинает ее дестабилизировать и разрушать. Вот как-то так.
Правительство Германии буквально подложило мину под карету Марии Певчих, опубликовав новые сведения о том, кто же находился на борту самолета, на котором Алексей Навальный прибыл в Берлин. Скажите, пожалуйста, какие сведения доступны вам и что вы об этом знаете?
Слушайте, уже не хочется писать про этих господ и про этих дам. Надоели. Но вранье с их стороны такое явное, что пройти мимо этого просто невозможно. Итак, что происходит? Депутаты от фракции «Альтернатива для Германии», которым вообще не нравится то, что происходит в отношениях между Берлином и Москвой, свой депутатский запрос направляют правительству своей страны и задают там несколько вопросов. Например, один из вопросов был: кто же сопровождал Навального на самолете, когда он прилетел в бессознательном состоянии лечиться в качестве гостя канцлера? И вот здесь нас ждут удивительные открытия. Но сначала цитирую, что нам говорит РИА Новости. Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин, внимание, только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмаш. Речь идет, напомню, об августе 2020 года. Ну, то, что туда летал пресс-секретарь Кира Ярмаш, честно говоря, для меня откровение. Ну, и бог с ним. Но самое интересное нас ждет дальше. Мы же с вами помним, что просто девочка, руководитель отдела расследований ФБК, иностранного агента, кстати, Мария Певчих, в интервью BBC рассказывала сама, никто ее за язык не тянул, что она летала на самолете, на этом самом медицинском, который 20 часов ждал в Омске, и что она была там по уважительной причине. Вот цитирую. Цитата. «На этом самолете была Юлия Навальная. Семье требовалось некое сопровождающее лицо, этим лицом оказалась я». «Вот и все», — говорит Мария Певчих в интервью BBC, которое мы не можем, конечно же, подозревать в подтасовке данных. Теперь давайте все эти факты как-то между собой сложим. Итак, что такое медицинский самолет, который отвозил Навального в Берлин? Ну, мы с вами, конечно же, таким самолетом не летали и точно не знаем, как он выглядит, но мы понимаем, что это относительно небольшое воздушное судно. Там находится бригада врачей, соответственно, летчики и сопровождающие лица. Вот вопрос, кто же сопровождал Навального, и был главным вопросом в запросе депутата от «Альтернативы для Германии» германскому правительству. И германское правительство ответило, это была Юлия Навальная и Кира Ярмаш. То есть, согласно информации и официальному ответу немецкого правительства, никакой Марии Певчих на борту самолета, который вылетел из России в Германию, не было. Мария Певчих придерживается другой ситуации. Она говорит, что на борту была она, Мария Певчих, и была она там потому, что семье Навальных требовалось содействие, помощь. Была одна бедная, одинокая Юля, никакой Киры Ярмаш, согласно словам Марии Певчих, не было, и поэтому она полетела туда, в Германию, в качестве переводчика. Ну, помните, мы об этом с вами говорили, что странная какая-то позиция, какой переводчик, человек в коме, они гости германского канцлера. Уж, наверное, переводчики у германского канцлера с немецкого на русский как-то существуют. Но дело-то даже не в этом. Представляете себе ситуацию. Маленький самолет. И почему так много вранья и странной информации на один квадратный сантиметр этого медицинского борта? Ну, все очень просто. Если ты Мария Певчих, на борту летит Кира Ярмаш и Навальная, скажи, я полетела, была Кира Ярмаш и Навальная. Нет. Почему-то Марии Певчих нужно объяснить свое появление на самолете, и она объясняет это отсутствием кого бы то ни было еще, кроме убитой горем жены Навального. Ну, хорошо. Но почему тогда германское правительство отвечает нам, что никакой Марии Певчих на борту самолета не было? Странно. У меня, знаете, даже возникает какое-то беспокойство. То есть получается, что Мария Певчих, а мы это видим по кадрам из аэропорта города Омска, вылетела в Германию, но в Германию она, получается, не прилетела, на парашюте, что ли, спрыгнула на территории Германии. Но это еще не все. Продолжаем изучать тот самый запрос депутатский от «Альтернативы для Германии» правительству ФРГ. Второй вопрос. Цитирую. Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабинете министров ФРГ заявили, что правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих. Подождите. Тут уж как-то совсем все запуталось. Маленький самолет, Навальный в коме, Кира Ярмаш, жена и Мария Певчих. И вот этот самолет вылетает в таком составе в Германию, а правительство ФРГ ничего не знает о визитах госпожи Певчих в свою родимую федеративную республику той самой Германии. Может, она действительно спрыгнула на парашюте? Вопрос. Зачем? Или у вас такой бардак в аэропорту в Германии, что вы не проверяете паспорта? Да нет, ну, я сам бывал в Германии, многие бывали в Германии, извините, порядок есть, и паспорта проверяют. Слушайте, а может быть, правительство Германии ответило на запрос, кто из граждан России сопровождал Алексея Навального в этом самом самолете? А доблестная Мария Певчих, ну, которая, конечно, вряд ли спрыгнула с парашютом, она просто показала какой-то другой паспорт, например, британский. Ну, почему бы и нет? Это же весело и современно. Правда, Мария? И Тогда какой вопрос, такой ответ. Но нет, правительство ФРГ ведь нам говорит, ничего не известно о визитах госпожи Певчих. Нам нет ответа, мы ничего не знаем о приезде гражданки Российской Федерации Марии такой-то Певчих. Нет. Ответ гласит, что вообще никто не знает о визитах Марии Певчих. Слушайте, как-то странно. Вам не кажется, что слишком много вранья на тот самый квадратный сантиметр? Но ситуация-то банальная и простая. Но и на этом еще не все. Ведь самый главный аргумент против Российской Федерации – это некая бутылочка, которая якобы была привезена Марии Певчих и на которой якобы находится отравляющее вещество. Естественно, депутат от альтернативной Германии задал вопрос своему родному правительству. Цитируем ответ. На вопрос о том, не были ли спутницы Навального, это, соответственно, Кира Ярмыш и его жена, отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно. Ну, это понятно. Но это еще не все. Девушки Кира Ярмыш и Юлия Навальная не были отравлены веществом. А дальше еще одна очень важная цитата. Цитирую. «Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена ФРГ его спутниками, и других предметах идентичны», говорится в ответе немецких властей. Конец цитаты. Итак, давайте вернемся еще раз к началу. Мы с вами помним, что Мария Певчих, которая вместе с Кирой Ярмаш находились в городе Томске, сели в машину и зачем-то поехали в город Омск. Они доехали до Новосибирска, ну, по крайней мере, Мария Певчих тоже. За перемещениями Киры Ярмыш я лично не следил. Там Мария Певчих без каких-либо бутылочек зашла в аэропорт города Новосибирск, где купила точно такую же бутылку, марка которой, ну, не будет мной называться для того, чтобы не делать ей рекламу. И с этой бутылкой она прилетела в город Омск, где 20 часов почему-то стоял медицинский борт. Дальше она как-то среди трех пассажиров забыла одного из них, то есть Киру Ярмыш, села на самолет с этой бутылочкой и полетела в Германию, куда она, согласно данным германских властей, не прилетела. Но и это еще не все. В анализах господина Навального, который находится в Омской клинике, никаких следов отравляющего вещества не было. Как говорит германское правительство, когда бутылочка, непонятно откуда взявшаяся и непонятно кем привезенная, вместе с Навальным оказались в Германии, и на бутылочке, и на Навальном были найдены следы одного и того же отравляющего вещества. Еще раз, вылетали, следов не было, прилетели, следы были. И в момент полета не только мы можем предположить, что как-то из воздуха возникли эти самые следы, но вместе с возникновением следов отравляющих веществ бесследно исчезла Мария Певчих, которая сама сказала, что она летела в этом самолете, а правительство ее не увидело. Дорогие друзья, у вас тоже недоумение? У вас тоже вопросы? Но когда мы спрашиваем Марию Певчих, которая просто девочка, на компьютере находит нужную информацию, ни с какими спецслужбами никогда не общается, но удивительным образом германское правительство... Короче, врет то ли германское правительство, то ли Мария Певчих. Мы с вами не должны верить ни тому, ни другому. Но если Мария Певчих говорит, что она прилетела в Германию, а германское правительство говорит, что никакая Мария Певчих не прилетала, согласитесь, в этом есть противоречие. Ну вот объяснение, что она спрыгнула с парашюта, мы все-таки с вами отметаем в сторону. А теперь вернемся к самому началу наших размышлений. Маленький самолет. 2 часа или там 3 часа перелет. Зачем столько вранья? Вопросов очень много. Но без ответа на эти вопросы нам с вами очень сложно будет понять вообще, что случилось с Навальным, что было задумано и насколько план и дальнейшее развитие событий совпадает с тем, что планировали и собирались сделать организаторы этой провокации. И удивительное дело, в центре этой провокации находится Мария Певчих. Мария, может, вы ответите на наш вопрос? Почему германское правительство говорит, что вы не прилетали в Германию? Хотя вы из Берлина, я помню, вели целые видеотрансляции, рассказывали, что неоднократно общались с Алексеем. Ну и вообще, в своем интервью BBC вы сказали очень интересные фразы, только чуть ниже. Вот эти слова. «Для спецслужб я родной человек». Конец цитаты. Это сказала Мария Певчих. Ну, естественно, опять шутила, иронизировала, улыбалась, как она умеет. Прекрасная улыбка, слов нет. Только мы-то к этому можем после всего, что знаем, отнестись серьезно. Вы-то нам рассказываете, что за вами якобы следят страшные российские спецслужбы. А вот вы нам объясните, как можно влететь в Германию на самолете так, чтобы не влететь. Что за силы могут надавить на германское правительство, которое начинает говорить: «Я не я, и ничего не знаю, и никто не прилетал». Какой паспорт вы там показывали? Может быть, кто-то звонил, советовал, настаивал. Что если будет запрос по поводу Марии Певчих, отвечайте: «Ваш звонок важен для нас, оставайтесь на линии». И больше никакой информации. Дорогие друзья, с Марией Певчих все ясно. Скажите, пожалуйста, вы тоже теперь думаете или продолжаете считать, что это просто девочка, которая в компьютере находит просто в открытом доступе информацию, просто привозит ее Навальному, и просто так все вообще происходит? Я так не считаю.
Дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть. Ну, ситуация правда смешная. Германское правительство ничего не знает о визитах Марии Певчих. Она прилетает вместе с Навальным. Она ведет вместе с Навальным эфиры. Она вместе с Навальным звонит якобы сотрудникам ФСБ в прямом эфире. Она вместе с Навальным снимает фильм о, значит, доме в Геленджике. Она много чего делает. Навального охраняют германские спецслужбы. Они же сами сейчас заявили, что с момента прилета он был все время под охраной. И вот представьте, вокруг него ходят 20 агентов и Мария Певчих. Но она человек-невидимка. Агенты ее не замечают, никаких документов у нее не спрашивают, никто не знает о том, что она находится в Германии. Вот вы в это верите? Или, мне кажется, гораздо более похожей на правду история, что где-нибудь в высоком кабинете, там, в Германии, раздается звоночек из другого высокого кабинета, или к сотрудникам германских спецслужб БНД приходят сотрудники другой разведки и говорят: девушка эта правильная, пусть сидит рядом, пусть снимает фильмы, вы ее просто не замечаете. Ну, знаете как, а вот там вот девушка где? Какая девушка? Нет никакой девушки. Правильно. И вот когда эта девушка будет и дальше ходить, не замечайте ее и дальше. Вот и получается, что германское правительство делает странные заявления о том, что она ничего не знает о визитах Марии Певчих, которая сама рассказывает о своих визитах, находясь в Германии. Между прочим, между Федеративной Республикой Германии и Великобританией до сих пор нет авиасообщения. Есть жесткий карантин. Настолько жесткий, что известный футбольный тренер, который тренирует команду «Ливерпуль», Юрген Клопп, не смог прилететь в Германию, когда у него умерла мать. Вот Юрген Клопп не может, немец, вернуться в Германию, а Мария Певчих, якобы с русским паспортом, может, и никто не знает о ее визитах. Вот на этом точно все. До свидания.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru, посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru, подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.